Свидетельство о регистрации СМИ ЛФС-77-46-905. Радиопрограмма возрастных ограничений не имеет.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» представляет программу «Страна Росатом».
Здравствуйте, в студии Ирина Азарина, выпускающий редактор радиопрограммы «Страна Росатом». Мои коллеги сегодня подготовили материалы о международной конференции, посвященной исследованиям электромагнитного поля, об экологическом проекте по утилизации отработавших атомных подводных лодок, а также вас ждет аудиосюжет о вечере физиков на ЭХЗ. Этот выпуск радиопрограммы подготовлен совместно с пресс-службой РФИАТ в НИЭФ, а также ЦОИ Калининской и Ленинградской АЭС. В начале выпуска Анна Карташова расскажет о наиболее важных событиях, произошедших в отрасли на этой неделе.
Новости Росатома.
Здравствуйте. Турция планирует управлять третьей АЭС самостоятельно.
Шанс есть.
Об этом решение объявил министр энергетики Танер Йылдыз. Он отметил, что третья атомная электростанция будет построена за счет использования национальных ресурсов Турции. Отметим, что ранее турецкое правительство заявляло о 3-4 претендентах на строительство двух очередных станций, одним из которых обязательно будет Россия. Каковы шансы Росатома участвовать в будущем в турецких атомных проектах, рассказал начальник аналитической компании «Энергокапитал» Александр Игнатюк.
Вторая АЭС Турции нужна, либо скоро понадобится, сомнений не вызывает. Тем не менее, у нас есть российская технология, у нас есть французская, да, у нас есть технология американская. Строительство АЭС российской, это, собственно говоря, могла бы существенно удешевить процесс как обслуживания АЭС, так и работы специалистов на АЭС. Немаловажно, что турецкие специалисты сейчас проходят обучение в России для дальнейшей работы на АЭС Акую. Конечно, позиция турецкой стороны выглядит весьма и весьма странно. Вполне возможно, что текущие переговоры можно назвать маркетинговым исследованием для того, чтобы усилить договорную позицию при переговорах с Россией. Если я окажусь неправ, то, наверное, вызовет некие сомнения, опасения экономической эффективности подобных действий.
К другим новостям. В Саровском ядерном центре прошла 4-я международная конференция, посвященная исследованиям электромагнитного поля.
От идеи до решения.
Форум объединил более 70 докладчиков из Италии, Украины и разных городов России. Электромагнитное излучение сопровождает практически все физические эксперименты и работы на установках, а значит, может оказать воздействие на здоровье человека. Подробнее сотрудник отдела биофизических и радиологических исследований РФИАЦ в НИЭФ Ирина Синельникова.
Обмениваясь вот этими данными, мы в результате либо создаем конечный продукт, то есть это какие-то установки, направленные на поддержание здоровья, да, человека, либо это вносится определенный вклад в развитие фундаментальной науки, связанной с взаимодействием электромагнитного излучения и живого объекта.
И в завершении информационного блока в Центре общественной информации Калининской атомной станции состоялось подведение итогов и награждение победителей международного творческого и образовательного проекта «Сегодня это фантастика, завтра реальность», рассказывает заместитель директора по управлению персоналом КС Олег Жуковский.
Круг участников все ширится. Приятно, что участвуют вот в этом проекте ребята с других атомных станций наших. И то, что уже второй год подряд ребята из Турции тоже поддерживают эту инициативу.
Напомним, проведение конкурса стало еще одним мероприятием, реализованным Калининской АЭС в рамках празднования Года охраны окружающей среды. На этом пока все. В следующем информационном блоке вы услышите о проверке Ростехнадзора на Ленинградской АЭС, исследовании на тему слепых закупок, а также о форуме «Команда 2013».
Вы слушаете программу «Страна Росатом».
Это программа «Страна Росатом». Госкорпорация продолжает активное сотрудничество с Курчатовским институтом. Совместный экологический проект по утилизации отработавших атомных подводных лодок обсудим с главным инженером Курчатовского научно-исследовательского центра Сергеем Васиным.
Сдано в утиль.
Сергей Егорович, почему возникла необходимость реализовать экологический проект по утилизации отработавших атомных подводных лодок? И как они утилизировались раньше?
Когда приходил срок атомной подводной лодки выйти, мягко говоря, на пенсию, то она уходила в отстой. Отстой подразумевал, что она хранилась на плаву, стояла у персов. За ней в сокращенном варианте наблюдал личный состав из матросов, поддерживал. Но это, конечно, не представляло такой степени защищенности, потому что хранение на плаву, оно чревато разными последствиями. Нарушение герметизации, коррозии металла, проникновение воды внутрь прочного корпуса. Ну и отсюда вытекающие все последствия, связанные с возможным радиоактивным заражением местности, если такого, не дай бог, могло бы случиться.
Какое решение этой проблемы было предложено?
Вариант приняли научно-исследовательские институты о том, что постараться атомные подводные лодки, а точнее часть этих лодок, одноотсечные или трехотсечные, содержащие внутри себя реакторы, системы и механизмы, обслуживающие этот реактор, но с выгруженным ядерным топливом, то есть там не было ядерного топлива, поместить на хранение на специальную стапель-площадку. Так называемое наземное хранение. Обеспечить всеми видами инженерной защиты, контроля за состоянием этих самых. Периодически проверка, модернизация, покраска, очистка там за корпусом. И таким образом, чтобы они стояли на хранение до момента того, чтобы полностью ядерная активность исчезла. Ну, по прогнозу, это порядка 70-100 лет. Вот на 100 лет примерно и рассчитан был вот этот центр долговременного хранения реакторных отсеков. А дальше металл, который остался бы, можно было бы пустить по переплавку на другое предназначение и все.
Какие основные трудности были при работе над этим проектом?
Ну, естественно, самая большая, это самая трудность, это скоординировать усилия всех организаций, которые принимают участие, потому что это международный проект. С немецкой стороны около 30 организаций, предприятий участвуют, и 87 с российской стороны. Так как они идут поэтапно все, так как там они имеют свою направленность, каждое предприятие, то это надо было свести воедино, скоординировать работы. Ну и помимо всего этого, оборудование ведь тоже поступает из-за границы. Это надо было решить вопросы и с сертификацией, и растамаживанием, и доставкой. Это большие проблемы, которые возникали. Готовили и подходы для плавдока, да и плавдок под это дело тоже переоборудовался, чтобы поднять отсеки реакторные, приготовленные уже к долговременному хранению на заводах, судоремонтных заводах. Это тоже работа. Нужно было инфраструктуру сделать, инженерные сети туда провести. Вот. Даже чтобы провозить материалы туда, надо было отремонтировать частично и дороги, и мосты, которые идут в данной местности. Поставить подстанции, энергообеспечение, сделать все. Это большая работа, но совместно под руководством Росатома мы пока справляемся хорошо, и аж следующий год уже у нас завершающий.
Не так давно Владимир Путин, посещая Арктику, отметил, что пора там наводить порядок. Почему встал такой вопрос?
Ведь раньше как? Не только мы, но и другие страны, не с России это началось первыми, сбрасывали жидкие радиоактивные отходы в море, в океан, особо так не задумываясь. Потом в Мировом океане затоплены, погибли несколько атомных подводных лодок, и американские, и российские, с реакторами и с оружием. Самая маленькая глубина – это К-27, наша подводная лодка, затоплена в районе Новой Земли. Вот, она затоплена на глубине до 40 метров. И сейчас международное сообщество тоже уже проявляет интерес в этом плане, чтобы поднять эту подводную лодку. Но на все нужно финансирование, большие совместные усилия. Две подводные лодки наши российские, которые затонули. Одна боевая, это комсомолец, вы, наверное, слышали, да? Она с оружием затонула на большой глубине. И подводная лодка, которая шла на утилизацию, вот, на завод, на разделку под такое, она прям практически острова Кельдин на выходе из Кольского залива. А это все там не только судоходное, это рыболовное. И если будет туда идти утечка радиоактивности, потому что там они с топливом находятся, с невыгруженным еще, то это будет местная вероятность заражения фауны, флоры со всеми вытекающими последствиями. А там треска, там крабы.
Новости Росатома.
В студии Анна Карташова. Продолжаем информационный выпуск. Проверка Ростехнадзора подтвердила готовность к эксплуатации спецкорпуса по переработке и утилизации твердых радиоактивных отходов на ЛАЭС.
Готовность номер один.
Подробнее о проверке рассказывает исполняющий обязанности главного инспектора Ленинградской атомной станции Евгений Паньков.
При этом было проверено это состояние дел по строительству комплекса. Второе – это состояние по устранению замечаний, которые были выданы при предыдущей проверке. И третье – готовность к вводу в эксплуатацию первого этапа комплекса переработки радиоактивных отходов. Первый этап – это определенный набор зданий и сооружений. Ну, весь комплекс разделен на три этапа. Третий этап – это уже полностью окончательно сдача всего комплекса.
Напомним, комплекс по переработке и утилизации ТРО включает в себя установку по прессованию и установку по сжиганию твердых отходов. Основная задача всего оборудования комплекса – кондиционирование, то есть уменьшение объемов твердых радиоактивных отходов и подготовка их к хранению. О других событиях. Недобросовестных поставщиков и заказчиков ждут тяжелые времена.
Двойные стандарты не пройдут.
Эксперты провели аналитические исследования на тему слепых закупок. Согласно полученным данным, один из самых популярных видов искажения информации – замена кириллических букв на идентичные по написанию латинские буквы. Такая уловка помогает сделать сообщение слепым для всех заинтересованных в тендере поставщиков, кроме заранее оповещенных организаций. Тему продолжит коммерческий директор электронной торговой площадки АКД Кирилл Поляков.
Планируется единая информационная система, которая будет работать по 44-му ФЗ о контрактной системе. Там предполагается, что будут механизмы, которые позволят поставщикам вот так вот жульничать. Программно будет это ограничено. Это первое. Второе, сейчас очень сильная позиция у общественных организаций, такие как Распил, НАИС и другие, да, они очень часто присутствуют на заседаниях различных рабочих групп, в том числе и открытого правительства, где высказывают свои мнения и анализ рынка, который они проводили, да, а именно исследовали архивные закупки, которые были когда-то проведены, и среди которых выявлены закупки с нарушениями. И, естественно, готовят общий список этих закупок и подают общую такую жалобу по некоторым закупкам. До сих пор вся эта информация висит, естественно, можно проконтролировать, так скажем, постфактум.
И в завершении блока. В Санкт-Петербурге прошла 5-я молодежная конференция «Команда 2013».
В новом формате.
В форуме приняли участие более 300 молодых специалистов, представляющих предприятия и организации атомной отрасли России, Венгрии, Украины, Индии и Финляндии. Организаторы отмечают, что «Команда 2013» сильно отличается от своих предшественниц. Конференция впервые получила статус международной, более чем в два раза увеличилось количество участников, тематических сессий и технических туров. Отметим, темами форума стали перспективные технологии атомной отрасли, обращение с РАО, молодежная политика и многое другое. Вы слушали отраслевые новости. Мы следим за развитием событий.
В эфире программа «Страна Росатом».
Мы продолжаем программу. На электрохимическом заводе прошел корпоративный вечер физики и их друзья. Подробности в материале Златы Медушевской.
Ближний круг.
На корпоративный вечер пришли сотни приглашенных. Все они стали свидетелями торжественного обряда посвящения молодых специалистов ЭХЗ физики.
Вы, молодая поросль завода, перед лицом наставников и заслуженных физиков ЭХЗ даете клятву.
В этом году ритуал посвящения прошли 5 молодых инженеров. Представитель химического цеха завода Артем Абрамов в их числе.
Я выпустился с кафедры Томского политеха в 2012 году. Ну и вот год, получается, отработал. Я рад. У меня хороший коллектив, интересная достаточно работа. Мне все очень нравится сейчас.
Ветеран завода Владимир Мичуров – почетный гость вечера. Он физик с 35-летним стажем.
Конечно, это мой праздник, потому что я физико-технический факультет закончил в УПИ и работал по специальности всю жизнь. А здесь вот пришел, вот они все друзья, с которыми вместе я работал, с которыми я учился вместе. И, конечно, это радостное событие.
Такие вечера, уверен председатель оргкомитета Михаил Пеньков, уже много лет помогают подружиться физикам разных поколений.
Задача прежде всего показать молодым, куда они попали, где они начинают работать, чтобы они увидели, что у нас есть такая когорта людей, как действительно почетные, уважаемые люди, физики, то есть к чему можно стремиться. Ну, наверное, в том числе некая популяризация звания инженера, физика. Об этом, наверное, надо говорить, и о том, что они тоже могут отдыхать, интересно проводить время, общаться. Я думаю, здесь интересно всем.
Выпуски радиопрограммы «Страна Росатом» размещены на официальном сайте госкорпорации. Общайтесь с нами на страницах «Атомрадио» в Фейсбуке и ВКонтакте.